Вы слушаете «Петербургский автограф», у микрофона Ольга Смирнова. Сегодня с нами заместитель по науке и развитию Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергей Эдуардович Калюжин. И с нами сегодня Вера Евгеньевна Ловягина, куратор выставки «Большие картины» и хранитель фонда современной живописи и графики Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Поскольку мы с вами выходим в День города, то первое, что я попрошу, это, конечно же, поздравить горожан. Ну, а потом мы расскажем, с каким подарком вы пришли. Пожалуйста.
Добрый день. Ну, действительно, это, наверное, очень почетно и очень гордо иметь возможность поздравить горожан в день нашего города. Мы, безусловно, как те люди, которых по своей профессиональной обязанности призваны хранить, сохранять историю нашего города, мы, безусловно, рады пригласить всех гостей к нам в Петропавловскую крепость, поздравить их лично, потому что у нас запланированы определенные мероприятия, которые ежегодно проходят в Петропавловской крепости в День города. И хочется всем-всем пожелать как можно быстрее наступления долгожданного лета. Поздравляем всем и тепла, любви и всего самого лучшего.
Спасибо. Ну вот, а теперь, я думаю, мы вас должны поздравить с новосельем. Это долгожданное событие для всех горожан, поэтому расскажите нам, пожалуйста, какое здание вы получили, какая история передачи этого здания музею и как мы будем осваивать эти огромные площади.
Хорошее начало со словом «мы», а не «вы» будете осваивать. Новоселье, наверное, да. Поздравить, наверное, нет, потому что это, безусловно, большое доверие со стороны администрации города, но и, с другой стороны, это большой труд, который нам еще предстоит осуществить проекты, освоить финансовые средства, чтобы этот объект, конюшенное ведомство, был в том состоянии, которое способен принимать горожан.
Дорогие радиослушатели, итак, здание конюшенного ведомства – многострадальная тема для нашего города, совсем недавно было передано в состав Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Памятник архитектуры. Но в каком же состоянии находится этот памятник? Как вы думаете, сколько понадобится лет совместного труда, чтобы вернуть в культурный обиход этот уникальный архитектурный памятник?
Здание конюшенного ведомства – это ровесник Петропавловской крепости, строительство Петропавловской крепости, Петропавловского собора. Вот, 1719 год постройки, 1730 официальный год завершения постройки. Поэтому, разумеется, это здание носит для нас очень глубокий смысл, и мы, сотрудники Государственного музея истории города, воспринимаем это продолжением того объекта, на котором мы находимся, продолжением Петропавловской крепости. Сам объект конюшенного ведомства был достаточно ценен для архитектуры нашего города, поскольку он формировал окраину в свое время города, и в процессе своего существования, вписываясь уже в растущий город, несколько менял свой облик, исходя из тех потребностей, из изменяющихся уже веяний времени и веяний архитектуры. В настоящее время, это больше, чем 300-летней истории, мы получили памятник архитектуры, который ценен, но который находится, к сожалению, в очень печальном состоянии. Сразу после революции в 21-м году здание потеряло своего хозяина, и, соответственно, в нем что только не находилось, начиная от помещений, где располагался конно-авторизированный отряд управления внутренних дел, заканчивая филиалом Института гипропроект реставрации. Он был связан с транспортом, вначале с конным транспортом, затем это переходило уже в транспорт моторизированный. И вот наследие моторизированного транспорта мы тоже получили, поскольку на территории объекта была заправочная станция, и нам еще предстоит громаднейшая работа по тому, чтобы привести в то состояние, чтобы там можно было находиться. Главное, надеюсь, что здание приобрело нынешнего хозяина в лице Государственного музея истории города, в лице Комитета культуры, И мы совместными усилиями будем вкладывать все имеющиеся у нас силы, наш опыт, знания для того, чтобы это здание было достойно того, чтобы в него заходили граждане, там, посетители, жители нашего города. Проблема одна – это финансирование.
Терпение и труд. У нас с вами больше другого выхода нет. Вот теперь вы проводите выставку, которая называется «Большие картины» и собрание Государственного музея истории. И проводите именно вот на этих новых площадях, в манеже, то есть той части здания, которая выходит на канал Грибоедова. Это в каком состоянии?
Здание манежа – единственный наиболее сохранившийся объект. Мы провели ремонтно-восстановительные работы некоторые, провели монтаж экспозиции, и сейчас мы готовы представить выставку. Это выставка, да, из наших фондов, это выставка, которую мы гордимся, потому что это очень редко выставляемые объекты. Но, надеюсь, про это вам более подробно расскажет моя коллега Вера Евгеньевна Ловягина.
Присоединяйтесь к разговору, и, конечно, нам интересно. То есть эти картины, которые увидят горожане, гости нашего города, они хранились в запасниках, да? Что это за картины, кто их реставрировал, как это все было?
Ну, эти работы не только хранились в запасниках, но они хранились еще и на валах. И на это надо обратить особенное внимание. То есть это те картины, которые имеют очень большие габариты, большие форматы. Например, мы там выставляем три больших полотна, длина которых от 8,5 метров до 9,5 метров, высотой 1,50 метра. В принципе, всегда хранятся на валах. Но для того, чтобы их выставлять, нужно, естественно, изготовить подрамник. Нужно натянуть эти работы, нужно провести реставрационную подготовку. Еще достаточно много проделать для того, чтобы эти произведения живописные имели экспозиционный вид. И нам, конечно, в этом помогали реставраторы, и сделали они работу, выполнили очень хорошо. Реставратор Леонид Караваев из Гатчинского дворца-музея нам помогал в этом.
Сколько и наши реставраторы реставрация тоже длилась по времени? Эндер.
Ну, вы знаете, мы, поскольку у нас были очень сжатые сроки, связанные с подготовкой этой выставки, и обычно выставки готовятся, ну, хотя бы год, два года. У нас такого времени не было. Нам нужно было подготовить эту выставку достаточно быстро. Поэтому, когда мы начинали подбирать экспонаты, то первое, на что мы обращали внимание, это чтобы экспонаты были в хорошем состоянии. 20 работ мы показываем.
Правильно ли я поняла, что у вас еще есть?
У нас еще достаточное количество, и для нас это, конечно, праздник. Такое помещение, там проблем очень много, но в то же время у нас просто нет таких экспозиционных площадей, где бы мы могли показывать вот
именно большие картины.
Да, 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 да.
Ну, теперь попросим рассказать об авторах этих картин. Кого вы выставляете?
Показываем, ну, может быть, это громко будет звучать, но изобразительное искусство ленинградское, начиная с 20-х годов и заканчивая практически современным днем. Вот у нас так получилось. Не специально, но получилось именно так. То есть самые ранние работы — это работы 27-го года, 1927 года. Они нам, нашему музею, подарены в 1984 году одним из авторов этих работ, Борисом Исааковичем Гуровичем. Это ученик Филонова. Три больших полотна, которые предназначены для экспонирования в Доме печати в 27-м году. Это была первая выставка учеников Филонова в белоколонном зале Дворца Шуваловых на Фонтанке 21. Вот. Три полотна он хранил на протяжении всей своей собственной жизни. Перед смертью он умер в 85-м году, в 84-м году он передал три полотна нам, две работы передал в Русский музей. Сейчас мы просто гордимся тем, что у нас эти работы есть. Одна работа, как я уже сказала, Гуровича Бориса Исааковича, вторая Дмитрия Павловича Крапивного. И третья работа Кибрика Евгения Адольфовича. Вот такие одни из ведущих учеников и ярых последователей мастеров аналитического искусства и школы Филонова. Ну, для Дома печати конкретно вот откуда эти работы, да, работы исполнялись на такие политические, скажем, темы, социально-политические. Это была основная задача для того, чтобы и зрителей привлечь, и для того, чтобы быть на острие современности в 27-м году. Поэтому работы там такие, например, «Лейбористы», «Мой дом, моя крепость», или «Кенто», «Тифлисский базар», или «1 мая», «Новый быт». Вот такого плана работы.
Но поскольку все-таки ученики Филонова, то, я думаю, не метод социалистического реализма. Всё-таки.
Нет, естественно, это не метод социалистического реализма, он в то время еще не существовал. Это авангардное направление в живописи, это метод такого вот как бы исследовательского подхода к живописи. Ну, для того, чтобы было понятно, чем, собственно говоря, школа Филонова отличалась, скажем, от других, да, и что проповедовал Павел Николаевич. Во-первых, он работал только тонкой кистью. Он считал, что для того, чтобы вот эта эмоциональная составляющая производила впечатление на зрителей, объект должен прорабатываться каждым сантиметром последовательно. И вот тонкой кистью, по сути дела, методом пуантилизма, то есть точки, вот для него точка — это было начало работы. Создавались огромные полотна. Это безумно трудоемкий процесс. Это очень сложно. Он был человеком, Павел Николаевич Филонов, в какой-то степени даже фанатом. Ну, мы знаем уже историю его жизни, да, мы знаем, что он не продавал ни одну свою картину, что он завещал все пролетариату, что он довольствовался на протяжении всей жизни минимумом, самым крайним минимумом, там, хлеб и вода, ему было достаточно и возможность работать. К тому он призывал и всех своих учеников. Это что касается части Филонова. Также мы показываем достаточно большое количество работ так называемого периода социалистического реализма. И главным образом это послевоенные работы. Вот, в частности, там три больших работы Владимира Александровича Серова, исполненные для Мариинского дворца, для фриза Мариинского дворца в 1947 году. Великолепно совершенно исполненные работы. К нам они поступили в 1993 году, когда начались реставрационные работы в Мариинском дворце, и когда поменялась власть, когда мы стали плохо относиться.
Ровесники перестройки, можно сказать.
Да. К советскому искусству был в нашей истории такой период.
Кто авторы?
Владимир Александрович Серов – это известный очень художник советского периода. Это президент Академии художеств, народный художник, исполнивший достаточно много работ. Ну, из того, что мы хорошо знаем, это «Ходоки у Ленина», например. Это его работа. Или «Штурм Зимнего» – тоже его работа. В основном он создавал работы на исторические темы и очень много внимания уделял именно фигуре Ленина, портретам Ленина, вот, периода Октябрьской революции.
Именно Владимира Серова имени, и было у нас художественное училище, которое сейчас называется училищем Рейха.
Да.
Это не Валентина, а именно Владимира Серова, училище художественное.
Да.
Какие еще картины, какие сюжеты увидят посетители этой выставки?
Впервые, опять же, мы показываем картоны в натуральную величину для мозаичного панно «Победа», находящегося на монументе героическим защитникам Ленинграда. Эти картоны исполнили ныне заслуженные художники России, профессора, академики Иван Григорьевич Уралов, Никита Петрович Фомин и Сергей Николаевич Репин. Картоны «Победы» хранятся у нас, и мы их показываем, опять же, впервые. Великолепная совершенно тоже работа, такой охристой тональности, посвященная радостному событию «Победы». Полотно, длина его 13,5 метров, высота 4. Каждый художник прекрасно понимает, что его творение останется на века. Заказ это, не заказ. И каждый делает свою работу со старанием.
Советская символика, советские картины, эпоха, в которую рисовали эти художники, чем дальше от событий, тем интереснее это будет зрителям.
Итак, мы приглашаем вас на выставку, которая называется «Большие картины». Выставка будет проходить в конюшенном ведомстве по адресу Конюшенная площадь, дом 1. Найти очень просто. Выставка будет работать до конца августа месяца этого года.
Спасибо вам большое, но в программе «Петербургский автограф» принято оставлять автограф на память.
И, наверное, если говорить о нашем девизе, то мы, как музей, это место, которое хранит историю, но и дает возможность эту историю открывать для себя самостоятельно.
Спасибо вам большое за участие в нашей программе, уважаемые радиослушатели. Вот мы все время говорим о том, что нам нужно воспитать гражданина. И не только на образовательных учреждениях лежит эта ответственность, но и на семье. Поэтому берите детей за руку и вступайте в музей истории города. Высококлассные специалисты, которые умеют делать свое дело и очень его любят, вам помогут. Слушайте «Петербургский автограф». У микрофона Ольга Смирнова. Дорогие радиослушатели, поздравляю вас с Днем города. Сегодня автограф музыкальный. Но прежде вспомним два юбилея. Старшее поколение петербуржцев наверняка помнит события 60-летней давности. Для них это событие открыло новую область музыкального творчества. И надо сказать, событие это еще и обратило немалую часть молодежи того времени к активным поискам доступа в ранее неведомую им волшебную страну звуков и ритмов. О наступающих юбилеях расскажет известный популяризатор джаза, автор книги «Джазовый Петербург» Георгий Васёточкин.
Летом 1957 года, точнее 28 июля, в Москве открылся 6-й международный фестиваль молодежи и студентов. Дети разных народов привезли в Москву воздух зарубежья, которое более чем 30 лет оставалось для граждан Советского Союза запретной зоной, куда невозможно было выехать по личной инициативе простым гражданам 250-миллионного Советского Союза. Лишь считанные единицы театральных коллективов, виртуозов-исполнителей и первые сотни спортсменов могли организованно посещать страны ближнего и не без проблем дальнего зарубежья. И вот посланцы более чем сотни стран сами привозят в столицу то лучшее, чем они захотели и смогли одарить наших сограждан. И это в первую очередь джаз.
Но фестиваль молодежи и студентов был в Москве. А мы-то ведь с вами задумали передачу о 60-летнем юбилее нашего, тогда ленинградского прорыва за рамки сталинской тоталитарной культуры.
Сразу по существу. Именно с московским фестивалем я связываю возникновение в Ленинграде новой джазовой культуры. Нетрудно провести параллель. В 30-е годы Днепрогресс и Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре и московское метро строились под победные марши. Вспомним хотя бы замечательный, я говорю это и сегодня, замечательный марш энтузиастов. А время после 20-го съезда КПСС потребовало новой, более многоплановой музыки. Ею и стал прорвавшийся к нам на волне московского фестиваля джаз, пребывающий у нас в первой половине 50-х на правах то ли пасынка, то ли подростка из закрытого воспитательного заведения. Некоторые из молодежных коллективов, выступивших в Москве, были действительно джазовыми, хоть и не первоклассными. Это польский ансамбль будущей знаменитости Кшиштофа Комеды, чехословацкие оркестры Властимила Клоца и Владислава Беззубки, комбо из Венгрии и Румынии. Ну а о главном подарке фестивальной программы чуть позже.
Ну, давайте же расскажем, как этот фестиваль сказался на музыкальной культуре Ленинграда, вообще на нашем климате.
Он сыграл роль детонатора. Я буду говорить о том, в какой звуковой среде вырос и мгновенно оформился наш невский джаз.
А вот как вы это почувствовали?
Вспомним, середина 50-х. В июле 1955-го умирает ведущий джазовый музыкант и композитор Ленинграда Яков Скоморовский, лишенный своего оркестра и вынужденно работающий преподавателем в училище военных музыкантов. Его «Зенит» – предвоенные годы. Его оркестр на тот момент лучший по стране. Яков Борисович – композитор, аранжировщик, дирижер и трубач-премьер. Пластинки с репертуарными номерами оркестра Скоморовского звучали тогда, в середине 50-х, во всех ленинградских дворах. Всемирный шлягер «Bei mir bist du schön» композитора Шалома Секунды. Это джаз, но по довоенным понятиям. Все партии расписаны, импровизация отсутствует, мелодия держит весь короткий трехминутный номер. А на Западе джаз уже обрел свою грамматику, импровизацию в квадрате, четкую систему аккордового движения и строгий счет тактов. В оркестре Николая Минха тот же, прежний подход – листки с нотами на музыкальных пюпитрах, изложение материала строго по мелодии, без отступлений, в обиходе инструментальные пьесы с короткими проигрышами тем и солистом. Вот характерный пример. «Грустить не надо» Матвея Блантера, где тему ведет не вокалист, обычный Ефрем Флакс, а пианист Сергей Виноградов. Thank you.
Вот очевидно, что длительность инструментальной пьесы не выходит за трехминутный хронометраж. Большей продолжительности музыкальный номер тогда, наверное, и записать-то было невозможно. Оперы в грамзаписи выпускались на нескольких двухсторонних пластинках на 78 оборотах. Но у кого в доме хранятся пластинки, могут подтвердить.
После 1955 года научились делать пластинки на 33 оборота в минуту, но ориентация на строгое изложение мелодии без формалистических изысков, так это называлось тогда, с незначительнейшими отступлениями от нее, тема с вариациями, конечно, удерживала наших музыкантов в довоенном прошлом. В домах культуры работали танцевальные оркестры, тоже по установленному шаблону. Но за год до Московского фестиваля, после февральского 20-го съезда КПСС, власти открыли двери для оркестров стран народной демократии, и летние месяцы предфестивального 1956-го были временем взволнованного приобщения к оркестрам с полноценными группами духовых, труб, тромбонов и саксофонов, эффектными выходами на ударных и духовых солирующих инструментах. В советских же эстрадных ансамблях превалировали трубы, саксофонов либо вовсе не было, либо всего один, не делающий совершенно никакой погоды.
То есть именно в Ленинград, а не в Москву приезжали эти составы, правильно?
А строгой субординации в этом отношении не было. Некоторые начинали свои гастрольные визиты именно к нам. Особенно запомнились два эстрадных оркестра. Румынский под управлением Серджио Малагамба, эстрадный оркестр «Бухарест», и польский «Голубой джаз» во главе с дирижером Ришардом Дамрошем, открывавший свои выступления исполнением «Голубого прелюда», несомненная реминисценция «Rhapsody in Blue» Джорджа Гершвина. Звездой ансамбля была юная вокалистка и чечеточница Кармен Морена, прожившая долгую жизнь на польской эстраде. Запомнился и золотой саксофон Ян Валясек. Этот оркестр подарил нам такие шлягеры, как «Мамбо Итальяно», «Румба Бразиль» и песенка «Бабочка и мотылек», исполненная на русском языке французом Рене Гляно. Но гвоздем программы была мелодия «Черри Пинг», которую мои пожилые современники сразу вспомнят по словам, написанным позже, для исполнения ее на отечественной эстраде. «Ты помнишь, было нам 17 лет, сердца не знали жизни тень, и улыбался нам весь белый свет весенний день». Эту мелодию эффектно подавал трубач Юзеф Грабарский.
А из капиталистических стран кто-нибудь приезжал?
Да, приезжали и в Ленинград. Это эстрадные звезды Лолита Торрес, Мения Мартинес. Но главное событие произошло уже в январе 1957-го. В Москве и Ленинграде состоялись гастроли Ива Монтана. Мы увидели совершенно иной стиль эстрадного исполнения. Не пение перед микрофоном в статической позиции, руки на вытяжку, а свободная жизнь на сцене, мимика, жестикуляция. Однажды Монтан прошелся по сцене колесом.
Я представляю, какой был эффект, как зал воспринял.
О, еще бы! И не менее важным оказалось ансамблевое сопровождение, настоящий джазовый квартет. Имена этих музыкантов навечно впечатались в мою память. Боб Костелла – пианист, Анри Кролла – гитарист, Марсело Джола – аккордеон и Роже Парабоски – ударные. Случай позволил мне увидеть этих посланцев другой вселенной на расстоянии вытянутой руки.
А где это случилось?
В Эрмитаже, в галерее французской классической живописи, выходящей окнами на Дворцовую площадь. Я стоял неподалеку от картины Антуана Ватто «Савояр с шурком» и услышал приближение чего-то особенного. Группа иностранцев шла из зала, где Клод Лоррен и Пуссен, в сторону Адмиралтейства. Я узнал Ива Монтана. Левая рука в кармане, пиджак расстегнут, темно-вишневый свитер. А за Монтаном весь квартет. Сухонький, безволосый Анри Кролля, мощный Марсело Джоля и ярко-рыжий со щеточкой рыжих усов Роже Парабоски. Они прошли почти маршевым шагом, не задерживаясь у полотен. А вот подробность. Монтан рискнул приехать к нам в СССР, вопреки объявленному ему западной прессой бойкоту. Как же, ведь только что наши войска справились с выступлением противоправительственных сил в Будапеште, а Монтан едет в нашу, отвергаемую цивилизованным Западом, страну-изгой. Это обстоятельство послужило, в частности, причиной особого радушия, проявленного нашими властями к Монтану, и его песни едва ли не ежедневно звучали и на телевидении, и по радио, а молодежь запоминала их, что называется, с листа. Они отличались от наших отечественных эстрадных номеров прежде всего раскрепощенностью и экспрессией.
Flâner sur les grands boulevards, y a tant de choses, à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite leur bobard, ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards, y a tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards. Flâner sur les grands boulevards, l'espoir d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard. On a des chances d'apercevoir deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel, ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin du ciel, d'où me parvient comme un appel toutes les rumeurs, toutes les lueurs du monde enchanteur des grands boulevards.
Ну, редкий случай, помогла политика приехать Монтану в Ленинград. Мы же, следуя вашему рассказу, перешагнули в юбилейный 1957 год. Пока до сих пор истинного классического по нынешним представлениям джаза в эфире не прозвучало. Вспомним лето 1957 года, 60 лет назад, Ленинград.
Откроем книжку Валерия Мысовского, этой культовой личности нашего ленинградского джаза, «Блюз для своих». Читаем. «Однажды вижу афишу гастроли французского джаза Мишеля Леграна. Только несколько дней. Ну, думаю, обычные французские песенки под аккордеон. Однако билет взял в летний театр сада отдыха».
А это где такой был?
На Невском, не доходя до Дворца пионеров. Как нарочно, в соседнем кресле оказалась очень симпатичная блондинка. Рассказывает, что она из Москвы, как бы нечаянно берет за руку, и вдруг за закрытым занавесом что-то рявкнуло, взвыло и понесся такой сумасшедший ритм со звенящей тарелкой и барабанными бомбами, что я забыл о ней и все окружающее. В каком-то обалдении я упивался непрекращающимся волшебством. Прямо передо мной трубач в очках пенсне с челочкой невозмутимо наворачивал на высочайших нотах фонтан импровизаций. Барабанщик, бивавший гвозди, многочисленные том-томы и все время чикавший левой ногой на каких-то двух тарелочках. Первое мое знакомство с хай-хетом. Мощные взрывы бенда, божественно сиплый тенор-сакс, внезапные паузы, обрушивающиеся соло барабанщика, восторг, изумление, зависть. Вот он, современный джаз. Ночью я не спал. Слишком сильно было волнение. А на следующий день был немедленно куплен билет на еще один концерт. И снова на сцене было чудо, снова упоение. Так что после концерта пришлось для успокоения души утешиться алкогольным напитком водка.
Итак, дорогие радиослушатели, вот он второй юбилей. Настоящий джаз в Ленинграде. 60 лет назад. Первое его пришествие.
И я бы растянул это пришествие на весь июль 1957-го. Ведь биг-бенд 25-летнего, подумайте только, Мишель Алеграна приехал в СССР как раз для участия в Московском молодежном фестивале, но начал с Ленинграда. Концерты широко транслировались по Союзу, и мы не отрывались от своих приемников, даже и в начале августа. У меня есть хорошая запись на диске «Le Grand Jazz», датирована июнем следующего 1958 года. Все отобранные композиции аранжированы Леграном. Он же подобрал состав оркестра и дирижировал исполнением всех номеров. Сразу скажу, состав посильнее, чем тот французский, который он привозил тогда в Ленинград. Ведь здесь им отобраны самые звездные имена джаза того золотого срединного десятилетия XX века. Знатоки джаза по нескольким именам сразу оценят достоинство программы. Фил Вудс, Бен Вебстер, Джон Колтрейн – саксофоны, Джимми Кливленд – тромбон, Майлз Дэвис, Арт Фармер, Дональд Бёрд – трубы, Билл Эванс, Хэнк Джонс – рояль, Херби Мэн – флейта, Эдди Коста – вибрафон. Вот джазовый стандарт «Stomping at Savoy» – «Танцы в Савое» в исполнении оркестра под руководством 26-летнего Мишеля Леграна.
Георгий Сергеевич, вы уже доказали, что наши юные миссионеры джаза в середине 50-х черпали свое вдохновение из незамутненного джазового родника. Но а кто из них сегодня, 60 лет спустя, все еще в работе?
Из тех, кто дожил, Геннадий Гольштейн во главе оркестра саксофона Санкт-Петербурга. Анатолий Кальварский, заслуженный деятель искусств, автор многих концертных произведений и музыки к многочисленным спектаклям. Вадим Неплах, игравший на контрабасе в оркестре Вайнштейна, теперь музыкальный руководитель в театре имени Комиссаржевской. Владимир Фьертак, профессор Университета искусств и культуры, автор нескольких книг о джазе. Станислав Стрельцов, заслуженный артист Российской Федерации, за ударной установкой в ансамбле джазовой филармонии.
Наверное, это будет трудный вопрос, но уж больно интересно. А что изменилось вот с того памятного лета 57-го года в музыкальной жизни Ленинграда? Вы назвали это знаковым событием.
Джаз пошел в рост. Уже осенью того же 1957-го на ленинградских сценах начал выступать эстрадный ансамбль под управлением дирижера Анатолия Семеновича Батхена. Ансамбль, представлявший Ленинград на том московском фестивале молодежи и студентов с программой «А мы отдыхаем так». Я хорошо помню эту программу. В ней раскрылось дарование нашей хронологически первой джазовой певицы, выпускницы филологического факультета Ленинградского университета Нонны Сухановой. В красной футболке и с модной тогда прической «Конский хвостик» она исполняла вокальные номера джазового репертуара и, главное, знаменитую «Lullaby of Birdland» в духе Эллы Фицджеральд. Той записи ни у кого уж не осталось. Я предлагаю другой вокальный номер, сохранившийся у меня, «Дождик» композитора Колкера на слова Кима Рыжова. Вспомним же юную Нонну, первую джазовую звезду Ленинграда, и то лето, исполненное молодых ожиданий и надежд.
Thank you.
Вы слушали музыкальный автограф. Дорогие радиослушатели, двойной юбилей в этом году. 60 лет Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве и 60 лет пришествия в Санкт-Петербург профессиональных коллективов джаза. Рубрику подготовил автор книги «Джазовый Петербург» Георгий Васюточкин. У него богатейшая коллекция джазовых записей. На сегодня все. Спасибо всем, кто провел с нами этот час. Передачу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. Петербургский автограф. До свидания. Всего вам доброго.